Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Червь, питающийся землею, знает, что он земля и живет в земле, как рыбы знают, что их обитель — вода, и рождены они водою, и лишь человек, родившийся в мир из божественных недр, не ведает, что живет, движется и существует в Боге, и что Бог — его вечный обитель. Забыв Создателя своего, человек, увы, сижал лишь горестную обитель 2 метра земли, да и та не его, а Божия. Слишком близок ты, Божия, к созданиям своим, оттого и не видят они тебя. Ибо слепота их духа страшнее слепоты телесной. Ты смиряешься перед ними, служа им, и вот возгордились они, презрев твое небесное смирение». Господи, Ты славен во хвале, почитании ангельском и человеческом, но несравненно превыше всего беспредельная красота любви Твоей, когда хулят Тебя и поносят отвергшие Тебя, и Ты крепко терпишь их, милосердно питая, одевая и заботясь о них, как о неразумных и заблудших своих детях. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 29 по Пятидесятнице пред Рождеством Христовым Святых Отец. Это последняя наша передача, выходящая в эфире 2022 года. Посмотри, грешный человек, на образ нашего Спасителя и Искупителя, и послушай, как Он зовет тебя, несмотря на то, что ты забыл Его. Человек, создание мое, я Бог твой, я Царь твой. Я сошел с неба, чтобы тебя возвести туда. Иди за мной. Я на земле пожил, чтобы сделать тебя небесным жителем. Я не имел где главы подклонить, дабы привести тебя в дом Отца моего небесного». Я трудился, чтобы ввести тебя в вечный покой, и обнищал, чтобы тебя обогатить. Я плакал, скорбел и тужил, чтобы тебе подать утешение, истинную радость и веселье. Я был поруган, похулен, обесчещен, чтобы тебя, мое обесчещенное создание, почтить и прославить. Я был связан, дабы освободить тебя от уз греховных. Я судья живых и мертвых, был судим и осужден, чтобы избавить тебя от вечного осуждения. Я был причислен к беззаконным, чтобы тебя оправдать. Я вкусил смерть, смерть же крестную, дабы тебя, мое создание, оживить. Я восстал из мертвых, дабы и ты восстал душой и телом. Я вознесся на небо, чтобы и ты вознесся. Я сел одесную Бога Отца, чтобы и ты прославился. Я пришел к тебе, чтобы привлечь тебя, мое отпавшее создание. Иди же за мной». Видишь ли, человек, мою любовь к тебе проявленную? Видишь ли мой промысл о тебе? Я ничего от тебя не требую, как только то, чтобы ты был благодарен и шел за мной, и таким образом получил бы спасение со славой. Иди за мной, который желает твоего спасения и предлагает его тебе. Возлюби мою нищету, и будешь истинно богат. Возлюби мое смирение, и будешь истинно славен и велик. Возлюби мою кротость и терпение, и будешь истинно покоен и мирен. Отрекись себя, и будешь истинно обладать собой. Оставь утехи плоти, и получишь нетление. Оставь земную честь и славу, и будешь иметь небесную. Иди за мной. Я приведу тебя в мое вечное царство, к моему небесному Отцу, ибо никто не приходит к Отцу, как только через меня. Итак, грешная душа, слушай и будь внимательна голосу любящего тебя Искупителя Иисуса и иди за Ним. Злобные мстители и убийцы, блудники, прелюбодеи и любители нечистоты, воры, хищники, грабители и лихаимцы, клеветники и ругатели, все злоречивые, лживые, обманщики и лицемеры, и все прочие грешники, вне раскаяния живущие, услышьте глас Господень, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Святитель Тихон Задонский. Чем совершеннее кто на деле, тем немощнейшим чувствует себя в сердце, чувствует себя страстным и осуждает себя в страстности, когда страсти уже отвергнуты и возненавидены. Даже надо сказать, потому и сознает он себя страстным, что страсти отвержены, ибо пока они не отвергнуты сердцем, человек неохотно признает себя в них виноватым, а все как-нибудь извиняется в них. Ведь человек всего же страсти одолел и исторг из сердца, значит, он на деле изведал, как, какая страсть и какой страстный помысел действует в нас и как их одолеть можно. Изведал все хитрости греха и страстей и все меры против них, духовной мудростью предписываемые и своим опытом все сие знает. Такое лицо есть сокровище духовного врачевания. Приходи к нему, с какой хочешь немощью душевную. Он все расскажет, как, в каком случае и как укрепиться и одолеть себя. Ибо все изведал и знает опытно целительность своих средств и их пригодность в разных случаях. Сам искушен был, может, и искушаемым помощи. И даже так, что такой только и может быть настоящим врачом душ. Таким образом, чувствующий себя немощным и страстным бывает самым надежным врачевателем немощей и страстей. Святитель Феофан Затворник Вышинский. Мудрые люди говорят, что и от познания себя человек приходит к познанию Бога. И чем больше кто познает свое ничтожество, тем больше познает он и Бога. Оба эти вида знания, и познание Бога, и познание самого себя, неразлучны между собою. И где есть одно, там является и другое. Хотя и бывает иногда, что одно предшествует другому. И мужи опыта духовного свидетельствуют, что легче перейти от познания себя самого к познанию Бога. Так Климент Александрийский говорит: «Кто познает себя самого, тот познает и Бога, а познав Бога, он будет подобен Ему». Кассиодор, объясняя слова Давидовы: «Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь», говорит: «Много приближает к Богу познание немощей своих». Великая польза для раба Господня — познать свои немощи и не полагаться на свои добрые дела. Святой Исаак Сирин говорит: «Считай себя за ничто, и увидишь на себе самом славу Божию. Ибо где рождается смирение от познания себя самого, там воссевает слава Божия». В книге Диоптера читаем: «Чем лучше ты познаешь самого себя, тем совершеннее познаешь и Бога». Ты скажешь: «Мы все знаем Бога, мы не безбожники, не идолопоклонники». Отвечаю на это: «Все мы знаем Бога верою, но не все знаем Его любовью и страхом Божиим, не все мы любим Его, как любить должно». Не все боимся Его, как следовало бы нам бояться. Ибо если бы мы воистину любили Его, то ради сей самой любви к Нему мы не захотели бы оскорблять Его. И если бы мы поистине боялись Его, то по причине сего самого страха мы не приступали бы Его заповедей. О, как сладостен Он для любящих Его! И как страшен Он для всех, кто с любовью соединяет страх Божий! Мы думаем, будто знаем Бога, а угождать Ему ленимся. Да и вовсе не хотим. А стало быть, мы ничем не отличаемся от тех, которые вовсе не знают Бога. Святые отцы советуют через познание себя приходить к познанию Бога. Некто из мудрых называет познание самого себя величайшую из наук. «Лучше, — говорит тебе, — узнать самого себя, чем, пренебрегая самопознанием, распознавать течение звезд небесных, свойства трав и цветов, природу людей и животных бессловесных, и искать познание всех вещей земных и небесных, ибо многие знают очень много, а себя самих вовсе не знают». И в самом деле нет у человека в жизни сей кратковременной ничего, чем бы мог он возгордиться по праву. Если он вникнет в самого себя, что он такое сам-то есть, опознав свое ничтожество, он может легко смирить свое высокоумие, может прийти в умиление и страх Божий, и со смиренным покаянием прибегнуть к Богу, и познать того, в ком будет жить вечно, и угождать тому, кто для верующих в Него и любящих, и боящихся Его, сам есть венец, честь, слава, наследие и воздаяние в Его вечном Царстве Небесном. Святитель Димитрий Ростовский. Обращаясь к человеку, хотевшему достичь совершенства, Спаситель сказал: «Следуй за Мною». В то время эти слова были просты, они значили оставить все заботы, семью, работу, призвание, привычки и пойти вместе со Христом по дорогам Святой Земли. будучи свидетелем Его чудес, вслушиваясь в Его слова, делаясь до самых глубин Его учеником и ожидая того, что будет еще впереди, о чем никто не знал, кроме Сына Божия, пришедшего в мир, чтобы жизнь свою отдать за этот мир. Но когда эти слова обращены к нам, что они значат? Они не могут значить того физического телесного следования за Христом по путям и дорогам, но Христос нас зовет за Собой войти в жизнь вечную. Он нас зовет идти за Собой в глубины богопознания, в глубины вечности и жизни. Он Сам нам сказал: жизнь вечная в том, чтобы познать Бога и Сына Его Иисуса Христа. Жизнь в том, чтобы так с Ним соединиться, так неразлучно, так глубоко с Ним срастись, стать одно, чтобы мы могли сказать: «Моя жизнь — Христос». Его учение, Его пути, Его мысли и Его чувства, Его воля, Его судьба — мои. Я их принимаю на Себя, как крест, как воскресение, как смерть, как жизнь и как путь. Вот что значит следовать за Христом теперь, вслушаться в Его божественное Слово, которое отчеркивает, указывает нам путь жизни. И на этом пути во всем, сколько у нас есть сил, но изо всех наших сил быть учениками Христа. Но для этого, как и в древности, надо освободиться от всего, что иначе делает нас рабами, связывает, не пускает в вечную жизнь. Об этом каждый из нас должен подумать про себя, потому что у каждого из нас есть нечто, что он, хотя не на словах, хотя не сознавая, может быть, того предпочитает Богу. Для этого надо глубоко всмотреться в себя и поставить перед собой вопрос. Вот если бы теперь встал передо мной Спаситель и сказал: «Оставь это! Это единственная твоя преграда между тобой и вечной жизнью», что бы мы на это ответили? Оставили бы? Или сказали бы: «Не могу, Господи, прости! Оставь меня!» Вот об этом нам надо подумать, потому что все мы призваны следовать за Христом во славу вечной жизни. Это наше призвание — воскреснуть Духом, прежде чем в свое время мы воскреснем телом и войти в тайну Божества, познать Бога, поклониться Ему всей жизнью, всем Духом, всей истинной Своей. Митрополит Сурожский Антоний. Не будем бояться смерти, но станем бояться только греха и о нем скорбеть, говорит святитель Иоанн Златоуст. Это я говорю не потому, чтобы ожидал чего-либо страшного, нет, но потому, что желаю, дабы вы постоянно имели в себе этот страх и самым делом исполняли закон Христов. Апостол Павел умирал каждодневно для греха. Смеялся над смертью и презирал настоящую жизнь. Ты воин и непрестанно стоишь в строю. А воин, который боится смерти, никогда не сделает ничего доблестного. Так и человек-христианин, который боится опасности, не сделает ничего великого и славного. Напротив, его самого легко одолеть смогут. Смелый же и великодушный неодолим и непобедим. И как три отрока, не убоявшись огня, избежали огня, так и мы, если не будем бояться смерти, избегнем смерти. Они не убоялись огня, потому что сгореть — не преступление, но убоялись греха, потому что жить — нечестиво преступление. Будем подражать этим и всем подобным им праведникам. Не станем бояться опасности и избегнем опасности. Святитель Иоанн Златоуст. Что значит воспитать себя для неба? святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, надо, во-первых, приучить ум обращаться чаще к небу, к Богу, к вечности, нам приготовленной и нас ожидающей. Так как для человека-мирянина это не совсем легкое дело, особенно если он живет в постоянных заботах о житейском или в довольстве и благополучии, то надобно для этого чаще посещать храм Божий, читать Священное Писание, также беседовать с опытными в духовной жизни людьми. Святая Церковь есть лучшая воспитательница христианина. Но надобно также и самим размышлять по временам, что все земное слишком непостоянно и чрезвычайно скоро проходит, оставляя в сердце человека, преданного миру, одну пустоту, что душа наша вечна, и о ней необходимо позаботиться. Нам кажется, что здешняя жизнь довольно долга, и многие думают, что она дана для наслаждений, и потому ловят удовольствие, спешат повеселиться, пока не ушло время, оставляя вечные небесные потребности души без всякого уважения и попечения. Сколько здесь заблуждения! Здешняя жизнь кажется довольно продолжительной от нашей ограниченности, от нашей слепоты, от близорукости. Опытные люди говорят, что наша земная жизнь есть не более чем пар, который лишь появится, как сразу и исчезает. Настоящая жизнь дана нам для раскрытия наших душевных сил в стройном согласии. Во-вторых, надо насажать сердце чистое, сокрушенное и смиренное, простое, мягкое и нежное, которое легко чувствовало бы ядовитость каждого греха, которое болело бы от всего, что противно Святейшему Господу, и своей болью извлекало слезы, очищающие скверны сердечные. Надобно приучить его к искренности и к искренней любви ко всем людям, и, в частности, к сострадательной любви к бедным и несчастным. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И чистое сердцем будущей жизни узрят Бога. Земная мудрость иногда стыдится простоты евангельской. Но эта простота и есть та самая мудрость, которой должны научиться все люди, если они дорожат вечным спасением. Да из Евангелия и апостольских посланий всем нам нужно учиться простоте и искренности, чистоте и любви. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, говорит Господь наш Иисус Христос. Наконец, в-третьих, надо сажать любовь к добродетели или к святой жизни. Много зла в мире, и он весь во зле лежит со времени первого греха. Поэтому людям по природе злым и лукавым, склонным ко греху, надо заботиться избегать случаев ко греху и искать случаев сделать доброе дело. А сделать доброе дело представляется случай каждому, во всяком звании. У Господа Бога такой закон, что все люди, как растения, которым прирождена способность производить из себя плоды и тем быть полезными живым тварям, должны также непременно давать от себя плоды добрых дел. В противном случае и нам грозит он посечением. Верно Слово Божие, что только пшеница собрана будет в житницу небесную, то есть в Царство Небесное, а плевы или негодная трава будут сожжены огнем неугасающим или огнем вечных мук, мучений. Итак, братья, при мирских делах своего звания будем воспитываться для неба, равно как и детям своим при мирском воспитании будем давать духовное воспитание или направление. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вы были очень рады, что ваш сын выучился за границей, что был одним из лучших студентов, получил блестящее образование и диплом с отличием, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Но вдруг ваш ученый и образованный сын посмеялся над вами в день вашей крестной славы. Тогда вы и ваша супруга испытали легкую боль, словно от укола иголки. Он ничего не сказал, просто усмехнулся, когда вы зажгли праздничную свечу. Потом он ушел из дома и вернулся, когда празднование было закончено. И ничего не сказал ваш сын, только усмехнулся. Но эта усмешка открыла вам всю пустоту души вашего сына. Вы с супругой молча переглянулись, и боль пронзила ваши сердца. С каждым днем вы убеждаетесь в том, что душа сына не имеет духовного центра и нравственного стержня. Вы опасаетесь говорить с ним на эту тему, потому что чувствуете, что он уже начал слегка презирать вас и больше не признает ваших правил и жизненных ценностей. Вы просите меня написать ему. Я хочу помочь вам, и вот мое письмо. Молодой человек, позволь мне рассказать тебе одну историю. Когда-то двое близких друзей были вынуждены расстаться и разъехаться по разным городам. Прошло время, и снова они встретились. Они рассказывали друг другу о тех городах, в которых живут. Но один не хотел поверить другому и настаивал на своем мнении о том городе, в котором никогда не был, всячески унижая его. Непонятый друг огорчился и умолк. «Ты поступил со своими родителями подобно тому обидчику. Ты жил в некоем граде знания, и они слушают твои рассказы о нем и верят им. А когда они рассказывают тебе о своей жизни в граде добра, ты презрительно усмехаешься и обличаешь их как лжецов. Разве это достойно образованного человека считать свой опыт истинным, а чужой ложным? Хороши твои знания, но доброта лучше знаний, и твои родители обладают лучшим. Учился ты у иноземцев знаниям, и теперь научись у родителей доброте. Приведи знания в согласие с добротой, но так, чтобы доброта господствовала над знаниями и руководила ими. Над всеми человеческими науками стоит важнейшая из наук – наука Господа нашего Иисуса Христа. В ней заключены истинное добро, имя которому любовь, и высшее знание, имя которому мудрость. Вот как говорит апостол: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса». Чем больше мирских знаний без святого знания Божьей науки, тем больше вред. И чем больше мирское богатство без богатства небесного, тем больше опасность. Ибо один только Христос может сохранить эрудита от злоупотребления знанием и богатого от злоупотребления богатством. Вспомни славного ученого, который сказал: «Все мое знание словно капля в океане. Будь скромнее и поцелуй руки родителям, чтобы прибыть тебе в добре и жить долго». Из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу, которая выходит последней в этом эфире уходящего 2022 года. И мы с вами приблизились к воскресному дню недели 29 по Пятидесятнице пред Рождеством Христовым, недели святых Отец. И рождественская катавасия, и предпраздничные стихиры занимают очень мало места в тех службах рождественского поста, в которые они вставляются, чтобы служить достаточным приготовлением к празднику Рождества Христова. Более значительным приготовлением к нему являются службы двух последних недель пред праздником, которые посвящены воспоминанию предков Спасителя по плоти и вообще всех ветхозаветных праведников, ожидавших его пришествия, и которые посему называются «Одна неделя святых праотец», а нынешние «Святых отец». Из этих название можно было бы заключить, что в первую неделю воспоминаются древнейшие из ветхозаветных праведников, а во вторую — более поздние. Но содержание службы показывает, что в обе недели прославляются без различия все ветхозаветные праведники. Следовательно, наименование «праотец» указывает только на то, что эта неделя предшествует неделе отцов. Неделя ранее прославляемых отцов. Кроме праздника Рождества, такие приготовительные недели имеют еще два праздника церковного года — Крещение и Воздвижение, но лишь по одной такой неделе. Из праотцев и отцов Спасителя наибольшее внимание в службе этих недель уделяется пророку Даниилу и трем отрокам, как преобразившим в пищи Христово Рождество, не опалившие утробу девичью. В неделю праотец им положен отдельный канон наряду с каноном праотца. А в неделю отец, хотя им нет особого канона, зато тропарь — это важнейшее песнопение церковных служб, посвящен им одним. Кроме того, в обе недели их одних восхваляет столь важные церковные песнопения, как кандак, икос, для которых совершенно отменяются воскресные кандак и икос и ипокаи. Итак, в нынешний воскресный день предлагается евангельское чтение евангелиста Матфея и самое начало, глава 1 и стихи с 1 по 25. Первая часть Евангелия от Матфея, читаемого в неделю пред Рождеством Христом, состоит в родословии Господа нашего Иисуса Христа. Перечисляются имена Его предков по плоти, начиная с Авраама и кончая Иосифом, мнимым мужем Преснодевы Марии. И первый вопрос, тотчас же возникающий, как только слышим мы имя праведного Иосифа, но ведь это родословие не Марии, матери Иисуса, а Иосифа, который был непричастен к рождению Иисуса Христа. Да, это родословие Иосифа, но оно же и родословие Марии, ибо она была одного с ним рода. Что Иосиф был из рода Давида, видно не только из этой генеалогии, но и из прямых слов архангела, посланного Богом в момент, когда Иосиф, видя обрученную ему Марию непраздной, то есть беременной, хотел тайно отпустить ее от себя. «Иосиф, сын Давидов, — сказал ему ангел, — не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». А что Мария была тоже из дома и отечества Давидова, можно заключить из обычая, очень твердо сохранявшегося у евреев, брать себе жен не только из своего колена, но и рода. Поскольку евангелист Матфей именует Иосифа праведником, то просто невозможно предположить, чтобы сей праведный муж пренебрег этим освященным веками обычаем и взял себе жену из другого рода. Теперь остается решить вопрос, почему не дано родословие Девы Марии. Причин этому несколько. Первое. У евреев не было обычая вести родословие по женской линии. И поскольку евангелист Матфей писал свое Евангелие для евреев, то, естественно, он не хотел вводить новшества и с первых же страниц своего повествования возбуждать недоумение и недоверие читателей. Вторая причина лежит в том, что о безмужном рождении нельзя было говорить при жизни Марии. Если даже чудеса Иисуса Христа не открыли глаз еврейских на то, что перед ними непростой человек, то в какое бешенство пришли бы они, услышав о рождении от Девы? Нужно было сначала убедить их, вселить в них веру, что Иисус есть Сын Божий, тогда в том, что он родился от девы, как в более легком для понимания они не стали бы сомневаться. Наконец, третью причину того, что дано родословение Девы Марии, можно усмотреть в смирении ее. Пречистая всегда старалась оставаться в тени своего сына. Происходя из царского рода, из дома Давидова, она жила с царственной простотой и смирением, никогда не выставляясь, никогда не гордясь ни своими предками, ни своим богоматеринством. Перед этим ее смирением склонился и святой евангелист, дав родословие праведного Иосифа. В ряду имен предков Христа по плоти встречаются несколько женских, притом имена таких женщин, как Фомарь или Раав, которые не могут похвалиться безупречной нравственностью. Что же это значит? Почему в родословии Христа Спасителя включены грешные предки? Например, при рождении Соломона указана его мать до ее брака с Давидом, бывшей женой его военачальника Урии. И здесь составитель родословия как будто с целью делает это пояснение не особенно лестное для царя Давида. Что могло побудить святого евангелиста к этому? Святитель Иоанн Златоуст говорит: «В родословии Иисуса Христа введены грешные предки для того, чтобы всем стало ясно, что порочность родителей немало не позорит благочестивого человека и нисколько не обесценивает его добродетелей». Но можно предположить еще одну мысль. Тот факт, что даже для Господа Иисуса Христа в дохристианском человечестве не нашлось непрерывной линии праведников, показывает, как трудно достижима была тогда праведность, и, значит, пришествие в мир Сына Божия было необходимо. Стареющему дереву человечества, приносившему только кислые плоды, нужна была прививка, чтобы оно могло снова украситься плодами праведности. И еще отметим одну мысль святителя Иоанна Златоуста о родословии, вытекающую из того факта, что евангелист делит его на три части по 14 родов каждой. От Авраама до Давида — это время, когда народ еврейский управлял теократически, от Бога указанными лицами. От Давида до переселения в Вавилон — время правления царей, и от переселения до Христа — правление аристократии. И, несмотря на перемену правления, иудеи не остались лучше. Значит, заключает святитель, пришествие Спасителя было совершенно необходимо. Итак, родословие Христово, на первый взгляд кажущееся простым перечислением имен, на самом деле имеет глубокий смысл. Оно убеждает нас в том, что Христос не гнушается грешниками, что его пришествие не было совершенно необходимо для обновления человеческого, его пришествие было совершенно необходимо для обновления человечества, и что он, Сын Божий, через воплощение став истинным человеком, вторым Адамом, сделался духовным родоначальником новозаветных праведников. Священник Виктор Ильенко. Наша Святейшая Церковь посвящает настоящий день благочестивому воспоминанию ветхозаветных праведников, живших до Рождества Иисуса Христа. От Адама, нашего прародителя, до Иоанна Крестителя на пространстве 5508 лет земля, подобно небу, усеянному блестящими звездами, украсилась людьми, Господу, благоугодившими своей жизнью и оставившими по себе примеры неумирающей, вечно живой истины. Сегодня, можно сказать, церковь подводит каждого из нас к дверям рая, чтобы мы насладились лицезрением безгранично великих людей. Сегодня открывается перед нами библейская ветхозаветная история в блестящем научении с назиданиями нас, спасительными истинами веры, надежды и любви. Что же назидательного содержит в себе она? Чем поразительно ее поучение? Тем, что во все времена ветхозаветные и новозаветные добрые, хорошие, честные люди объединяются одними чувствованиями. Эти чувствования их делают родными, близкими, вопреки пространству и времени, разделяющим людей. У всех честных людей были одни стремления, которые можно назвать жаждой Бога. Богодухновенный псалмопевец Давид выразил эти чувствования всех верующих и благочестивых людей в 72-м своем псалме. «Во всем миротворении ни на небе, ни на земле не было предмета, к которому так сильно стремилась душа его, как Бог. Он говорил: „Кто мне на небе без Тебя? Кто с Тобой, мой Господь, ничего не хочу на земле?“» Его сердце не удовлетворялось земными благами и наслаждениями. Не только сердце его, но и самая плоть томились жаждой иного, высшего блага. В Боге, в одном только Боге, ветхозаветный праведник полагал свой вечный блаженный удел. Обратите внимание на новозаветных праведников. Прочитайте житие любого из них, непременно найдете в них отличительное и главное свойство — равнодушие к личным выгодам и неумолчное желание духовного бессмертного счастья, которое обетовано только в блаженной вечности. Они, святые люди, руководители нас, христиан, в своем светлом лице дают урок, чтобы не прилагать свое сердце без остатка к земному. Есть на земле многое, способное увлечь душу, например, богатство и золото, роскошь и множество наслаждений и удовольствий всякого рода грубых и утонченных, виновных и невинных. Есть много-много такого, чем обольщаются и к чему стремятся люди, к чему привязываются до самозабвения. Но все это ниже христианина. Все это суетно и не может насытить его сердце и утолить жажду его души, но может лишь на краткое время обмануть и заглушить эту жажду. Кому неизвестно, что по учению Иисуса Христа душа каждого человека пред Господом дороже целого мира? Премудрый экклесиаст для всех наслаждений земных не находит иного слова, как суета и крушение духа. Он говорит: «Все, чего просили мои очи, я имел, все, чего хотело сердце, не возбранял ему, и что же? Все произвол необдуманности, все суета». Бог есть неисчерпаемый источник всего святого, прекрасного, истинного, живого, доброго. Из этого источника тысячи тысяч и тьмы тем пили, пьют жизнь, блаженство будут пить вечно, и он не оскудеет. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы», — говорит Спаситель. «Всем нам прирождено стремление к познанию, добру и счастью. Это и есть жажда божественного. Но она скоро портится и угашается различными плотскими страстями, в особенности чревоугодием, любострастием, златолюбием. Огонь божественной любви дознанно гаснет в сердце, если в нем веет дух неверия, гордости и самомнения, ненависти, мстительности, лжи и лукавства. Но добродетель усиливается, возрастает, когда сердце исполнено духом веры, простоты, кротости, смирения и страха Божия, молитвы. Когда мы усваиваем в себя через частое приобщение святых христовых тайн божественную благодать. Если у нас, братья и сестры, жажда Бога, на это вопрос может ответить только каждый из нас, особо сообразуясь с голосом своей совести. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Всего лишь через несколько часов наша передача выходит как раз в тот момент, когда из субботы в воскресенье уже будет Новый год с 31 на 1. Потом, можно сказать, наша передача плавно переходит из старого в новый 2023 год. И откроются врата времени, и встает перед нашим взором наступающий Новый год. Через эти врата времени видим грядущее и Рождество Христово, которое мы скоро будем праздновать. Имеется в виду по старому стилю, это 7 января. И Рождеством Христовым в этот Новый год времени вступает вечность. Живой Бог вступает во время, делается человеком, приобщается плотью своей всему творному. Время и вечность пронизывают друг друга, и сейчас мы стоим у преддверия этого чуда. Время и вечность, Бог и человек соединяются во единый поток жизни и спасения, говорит митрополит Антоний Сурожский. И как каждый год, когда мы оглядываемся на прошлое и взираем на будущее, нас охватывает боль о том, что стольких нет среди нас, почивших теперь сном земли, и вместе с этим зажигается такая радость, что они вступили в ту вечность, которая сейчас потоком льется во времени, во время. И опять, озираясь на прошлое, мы видим, сколь многое мы не сумели совершить в течение этого года по бессилию, по забывчивости, по косности, по недоброй нашей воле. И перед тем, как вступить в новое время, покаемся перед Богом, признаем свои ошибки и соберем с прошлого года опыт жизни, который нам позволит их не повторять и другие подобные ошибки не делать. Весь смысл жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего, и чтобы все творилось только во имя этой любви. В старой сказке говорится, как спросили мудреца некоего, какое самое важное время в жизни, кто самый значительный человек в твоей жизни и какой поступок всего важнее совершить. И ответ был таков: самое важное время в жизни — это теперешние мгновения, которые, потому что прошлое утекло, а будущее еще не настало. Самый значительный человек в твоей жизни — это тот, который сейчас перед тобой и которому ты можешь сделать добро или зло. И самое важное дело в жизни — в это мгновение этому человеку дать все, что может быть ему дано. У преддверия Нового года мне хочется повторить слова, сказанные в начале войны королем Георгом VI своему народу. «Спросил я стража, который стоял у двери Нового года, дай мне свет, чтобы я с уверенностью мог вступить безопасно в неизвестное. И он мне сказал: вложи руку твою в руку Божию. Это будет для тебя лучше, нежели свет и вернее известного пути». Истинный путь — это путь единения со Христом в молитве и таинствах. Это путь, на котором мы говорим: «Пусть будет Твоя воля, Господи, а не моя», даже тогда, когда перед нами чаша страданий и смерти. Этот путь — сам Христос, который есть также и истина, которая есть ничто иное, не что-то, а некто, и жизнь, которая есть тоже некто. Сам Бог живой, жизнь наша, кого мы и должны проповедовать. И это ты сможешь совершить только тогда, когда ни на какие человеческие силы, ни на крепость молодых сил, ни на ум, ни на чуткость сердца, ни на знание, ни на что не будешь надеяться, как только на то, что сила Божия в немощи совершается, на то, что если мы отдаем себя гибко в слабости и немощи в руку того, кто содержит весь мир и созидает всю тварь, тогда всякое дело совершится. Но мы должны также помнить, что дело Христово, дело христианина — это не только хорошо исполненное человеческое служение. Дело христианина отличается от дела всякого человека тем, что всякое действие христианина должно быть действием самого Бога через него. Как Христос говорит: «Яко же слышу, сужду, поэтому суд мой праведен есть, ибо я не ищу воли моя, но воли пославшего меня». И в другом месте: «Отец и до сих пор творит, делает и показывает мне дела свои, чтобы я их совершил». Вот таким содержанием должна наполниться наша жизнь. Так мы должны вглядываться в пути Божии, в таинственный и сложный узор жизни, чтобы уловить в нем красную нить. Путь Господень неуловимый, и действовать не зная ничего, кроме того, что сейчас Господь велит. Как сказать или как поступить? И тогда в этой прозрачности и в этой немощи, в такой хрупкости и такой гибкости совершится сила Божия, и врата адовы не одолеют самой хрупкой немощи человеческой. Вступим в Новый год с этими чувствами и ответственностью, и вдохновением. Вступим в этот Новый год с верой, что сила Божия в немощи совершается, в нашей немощи, как совершилась она в немощи святых, которые были крепки только силой Божией. Будем верить, что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе. Митрополит Антоний Сурожский. На этом прекрасном пожелании хотелось бы сегодня завершить нашу последнюю передачу в этом уходящем 2022 году. Ну и с Божьей помощью, с надеждой на прекрасное и лучшее, что нам Господь приготовит уже в будущем 2023 году, который мы все же вступим и по милости Божией поживем. Спаси вас, Господи, дорогие радиослушатели. Подготовил сегодняшнюю передачу Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие. Аминь.